Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Третий сектор», у микрофона Кристина Горелик. Тема сегодняшней передачи – митинги, протесты против фальсификации выборов 4 декабря в России. Чего хотят добиться его участники в День прав человека 10 декабря? В гостях у меня в студии руководитель организации «Общественный вердикт» Наталья Таубина, известный правозащитник Валерий Борщев. Мы сегодня в прямом эфире. 4 часа назад в Москве начался санкционированный митинг протеста против нечестных выборов на Болотной площади и на площади Революции. Люди с площади Революции плавно перешли на Болотную площадь. И к 18 часам официально, то есть вот прямо сейчас, он должен завершиться. Организаторы, по крайней мере, митинга на Болотной площади, как сообщает информационное агентство, призывают его участников вовремя покинуть место акции. И мы, естественно, будем по очереди связываться с участниками акции, которые находятся там сейчас на месте, узнавать, что происходит и каковы результаты митинга. По официальным данным, на Болотную площадь пришло порядка 25 тысяч человек. По данным организаторов, а это движение «Солидарности», «Левый фронт», пришло порядка, ну, там данные разнятся, от 40 тысяч человек до 140 тысяч человек. Геннадий Гудков, как сотрудник спецслужб, бывший, сказал, что порядка 70-80 тысяч человек пришло на площадь. И требования митингующих звучали самые разные. От пересчета голосов, перевыборов в тех городах, где зафиксированы многочисленные нарушения, освобождения политзаключенных до отставки главы Центра избиркома Чурова, его уголовного преследования, отставки правительства во главе с Владимиром Путиным, революции, многих-многих других лозунгов. Итак, перед тем, как мы начнем беседу, у меня вопрос к нашим слушателям. Какие требования участников митинга 10 декабря вы поддерживаете? Какие нет? Итак, звоните нам в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Вы также можете присылать свои сообщения на электронную почту mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660-10-46 и смс-сообщение можно присылать на номер +7 903 743 2801. Итак, пока мы будем ждать ваших сообщений от наших слушателей, я задам вопросы нашим гостям. Валерий Васильевич, вы сегодня с самого начала были на митинге. Наташа, ты отказалась пойти на митинг, но все-таки не смогла удержаться и заскочила. Да, а не смогла, потому что с маленьким ребенком не захотела просто туда пойти.
Да, да, не было с кем оставить.
Это почему? Потому что, ну, все-таки я видела, что там многие с детьми пришли. Но многие пришли с детьми специально, шариками. Почему напрасно? Они хотели создать атмосферу. Положительно.
Очень плотно был народ друг с другом, и поскольку слышимость была в конце не очень хорошая, поэтому, естественно, стремились поближе быть к трибуне, и поэтому у трибуны народ очень плотно...
Давка была, да?
Давки не было.
Периодически были со стороны организаторов призывы отойти на полшага.
Совершенно верно. Вот. Поэтому для детей, конечно, рискованно. Я думаю, что Наташа правильно поступила. Не надо было брать ребенка. У меня тоже внучка просилась.
Вот. А сколько внучке лет?
8,5.
Лет, и она просилась уже, какая сознательная у вас внучка.
Так она же внучка Валерия Васильевича.
Валерий Васильевич проводит работу дома, да, активную, правозащитную, я так понимаю. А, ну вот хорошо, вы говорите, что с ребенком не надо. А тогда вот как инициативу, наверное, положительно оцениваете инициативу власти провести контрольную среди учащихся прямо вот в это время, когда организовывался митинг?
Нет, ну это же учащиеся.
Чтобы не пустить молодежь.
Это же учащие еще старших классов, 9-11.
Вот в том-то и дело, что они испугались подростков. Нет, вы знаете, самое, конечно, поразительное, вот что всех нас, вот, ветеранов правозащитного движения, поразило, преобладающее присутствие молодежи, которых мы не знали. Правда, там некоторые подходили ко мне, жали руку. Вот вы приходили, когда вот я сидел в отделении милиции Таганки, а когда вот задерживали.
Да, после 5 декабря,
и 5-го, и 6-го, вот там же звук и Чистопрудного.
На Чистых прудах,
да? И потом с Триумфальной брали. Вот. Но поразительное вот это обилие молодежи, такие чистые, артисты, интересные лица, вдохновленные. То есть мы все время говорим, что вот молодежь у нас апатичная, равнодушная, ничего подобного.
А давайте мы сейчас с нами на телефонной связи писатель-поэт Дмитрий Быков. Давайте мы у него спросим. Вас тоже удивило, что много молодых людей пришли на митинг в Москве на Болотную площадь?
Да нет, вот меня это как раз не удивило, потому что я все-таки преподаю и в школе, и в ВУЗе. Я знаю примерно состав и убеждения этой молодежи. Я уверен, что ее это достало гораздо больше, чем нас всех. У них меньше страха, мы принюхались. Потом у них же нет, понимаете, вот каждому поколению нужно свои 3 дня свободы. У нас это было, у них это не было. Они думали, что этого уже и не бывает. Поэтому их жажда хоть каких-то перемен гораздо сильнее наших.
А 3 дня свободы, вы как-то так пессимистично сказали. Думаете, что после этого вот они попротестуют вот эти 3 дня и разойдутся по своим домам?
Да нет, я имел в виду просто 3 августовских дня по аналогии. А так-то, конечно, я же говорил там, что вот на вечный вопрос, чем это кончится, я могу ответить, только это не кончится. Потому что это как раз тот случай редкий в российской истории, когда свободу не дали сверху, когда ее берут, а быть гражданином – это навсегда. Можно стать гражданином, но нельзя перестать им быть.
Да. Дмитрий, спасибо большое вам за комментарии. У нас на телефонной связи из Москвы уже нас ждет долго Владислав. Давайте дадим ему слово. Владислав, какие требования участников митинга вы поддерживаете?
Я поддерживаю, что нужно все требования свести изначально, чтобы избиралась избирательная комиссия, не та, что выгодно правящей элите, в кавычках, а именно справедливая. Если этой комиссии вменить жесткую ответственность за фальсификацию выборов, это основное наше право волеизъявления. Если оно нарушается, нужно вплоть до 50 лет закатать этим людям. Потом,
то есть вы за уголовное преследование, да?
Конечно. Тоже так легко относится. Ну, там переписали списки или что-то. Потом нужно же, чтобы депутаты отчитывались. Вот старая дума отчиталась, может, кого-то стоит автоматически продлить ему полномочия, если кто хорошо себя вел. И нужно не на 5 лет избирать, а каждый год, чтобы депутат отчитывался, его отозвать, если он плохо
Владислав,
работает.
Владислав, спасибо большое. Выражение. Спасибо большое. Ваше мнение понятно. У нас просто сейчас на связи писатель Борис Акунин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, очень интересны ваши впечатления от сегодняшнего митинга. Вы же там еще выступали. Не удержались по французской деревне, приехали в Москву.
Ну да, здесь так интересно. Здесь не было так интересно. Я уже не помню, сколько лет.
Наверное, с 2000-х годов, когда выступали против закрытия НТВ тогдашнего, наверное, нет?
Ну да, пожалуй. Но тогда общее настроение было отступательное, а сегодня, как мне показалось, это только начало наступления. Uh-huh. Во-первых, было очень много людей. Я столько людей на площади, пожалуй, не видел аж с какого-нибудь 91-го года. Во-вторых, мне понравились эти люди. Это были люди спокойные. Там в какие-то моменты был контраст между что-то бурно кричащими в микрофон ораторами и спокойно слушающим народом. Да? Это было приятно. И вообще какая-то общая атмосфера была не агрессивная. Она распространилась даже на полицию. Во-первых, ее было, на мой взгляд, немного. Вела она себя мирно, никому не мешало, и никаких эксцессов я при этом, по-моему, не возникало вообще. Все было тихо. Все было так, как будто это, ну, я не знаю, где-нибудь в Европе, например.
А вот извечный вопрос, что же делать? Вот он многих сейчас волнует. Вот митинг прошел, он действительно собрал вот огромное количество людей, все, многие вдохновлены, а дальше?
Ну, я в своем выступлении сказал, что, на мой взгляд, должно последовать дальше. Есть некое движение, есть общественное движение, да, массовое. Оно должно иметь своих выразителей. Должен быть создан немедленно координационный центр, который сформулирует наши общие требования, и с которым, в принципе, можно вести переговоры. Это должны быть вменяемые, взрослые, разумные люди. Я об этом и говорил, что надо собрать совещание из тех, кто, так сказать, вот с самого начала оказался во главе этого движения, и пусть они, вот, причем в онлайн-трансляции, чтобы мы все видели, как они договариваются и кто из них себя ведет, да, пускай они поговорят, пускай они выберут из себя, там, я не знаю, там, 3 человека, да, которые будут являться такими вот представителями, лицом движения, и те уже доносят свои требования до властей. Это все не должно уйти просто в свист, в пар.
Ну вот, а вы сами, кого бы вы хотели, готовы были видеть среди этих людей? И кого вы считаете, общество сейчас доверяет?
Значит, я, вне зависимости от моих личных симпатий, там, не симпатий, я имею в виду сейчас людей, которые, на мой взгляд, действительно или являются, или выглядят лидерами, неважно. Те, кто что-то сделал, да. На мой взгляд, там обязательно должен быть Алексей Навальный, да, которым у меня, как говорят, сейчас есть вопросы, но не имеет значения. Он популярный человек, и он человек, так сказать, сильный, волевой. Там должен быть, видимо, человек, который выдвинулся перед выборами, хотя тоже, так сказать, вроде бы ничего меня с ним не связывает. Это Геннадий Гудков из «Справедливой России». Вот там появился, наконец, на митинге непонятно где пропадавший все это время Григорий Явлинский и выступал, кажется, довольно внятно после долгого. Я бы еще обязательно включил туда кого-то из журналистского сообщества, из того, которое не оказалось в кругу таких вот платных слуг режима. Вот. Ну, там выбор не такой маленький, на самом деле. Но я не знаю, это может быть Бенедиктов там, или тоже Леонид Парфенов, который сегодня выступал на митинге, или кто-то еще. Вот что-то какое-то вот такое мне видится сообщество.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был писатель Борис Акунин. Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Тема сегодняшней передачи – митинги протеста против фальсификации выборов 4 декабря в России, чего хотят добиться его участники. Я напомню, что в студии у меня руководитель организации «Общественный вердикт» Наталья Таубина и правозащитник Валерий Борщев. Мы в прямом эфире. Наталья, вот Борис Акунин только что упомянул про то, что полиция была очень миролюбива. Да, но вы, я думаю, что в том числе из-за действий полиции не взяли с собой ребенка туда, на этот митинг на Болотной площади. И у меня сразу возникает вопрос. Когда полиция миролюбива, это значит, ей дали указания. Когда она вот озлоблена тех же самых участников митинга 6 декабря на Чистых прудах, кидает в автозайки и прыгает им на груди, это тоже, видимо, дан приказ. Или как? Или что произошло вдруг с полицией, ну, да, если... за эти 2-3 дня?
Да, если посмотреть, что вот было 5-6, да, и что мы видим сейчас, вряд ли можно говорить о том, что 5-6 была одна полиция, сейчас она совсем другая, да, из других людей и по-другому подготовленных. Это все те же самые люди. И для меня очевидно, да, это установка. 5-6 была установка на жесткий разгон, а сегодня установка на то, чтобы обеспечить порядок, и они, безусловно, с этим хорошо справились. То есть вот мы уходили, да, я в начале 6-го уходила с площади, да, и люди проходили мимо и говорили спасибо. Мне тоже хотелось сказать спасибо, потому что действительно они совсем прекрасно сегодня отработали, ну, до того момента пока, и, надеюсь, и дальше.
Валерий Васильевич, а что произошло с властями? Почему они 5-6 задерживали и действовали сотрудники полиции так жестко, что вообще дало повод говорить о том, что правозащитники перестали сотрудничать с властью? Ну, это вот, да, я вам потом задам этот вопрос. Угу. А сегодня вдруг такое миролюбие 10 декабря?
Вы знаете, они вот этот свой приказ жесткости... Они даже не прочитали, потому что, ну, вот я ходил по отделам полиции, в каждом отделе было там 20-30
задержанных,
ведь существуют же нормы. Вот человек 48 часов, да, могут задержать, но ему надо же предоставить спальное место, постельное белье, через 3 часа кормить. Ну, насчет 3 часа кормить даже никто и не спрашивал, а уж спальное место надо бы, люди 2 ночи там были, И они не могли спать. Я вот был в Нагатинском, в отделе Нагатинский затон, там они все время стояли. Говорю, вы что, вы хотя бы посадите. Там нашел актовый зал, говорю, проведите. А у нас новые стулья, они испортят. Говорю, да перестаньте вы болтать глупости.
Что, они вообще серьезно говорили?
Да, да, вот такой замначальника Павлов.
Ему же отчитываться надо за стулья.
Да, да, хотите я попрошу, чтобы там очень интеллигентные были, милые такие ребята, вот, перевели их в актовый зал, они поняли, что они нарушают все нормы закона содержания задержанных. Потом, вообще-то, в начале их пытались всех выпустить. Вот Северный Затон, Северная Измайлова, там выдали всем повестки в суд, и отпустили. И я воодушевлён этот примером, пришел в Таганку, говорю, давайте вот. Тот говорит, да нет, я не могу, у меня типа того другое указание. Я связал его с Федотовым, с президентом, советником президента. Тот его убеждал. Тот вроде бы...
Правым человеком, Михаилом Федотовым.
Да, Михаил Александрович Федотовым. Тот вроде говорит, что да. То есть они получили четкую указивку. Никого не выпускать, держать. Хотя это был вариант. Взять обязательство о том, что человек явится в суд, и отпустить. То есть выполнялось сознательный наказ жесткости проучить, наказать. И они этот наказ выполняли.
С нами на телефонной связи глава российского отделения Transparency International Елена Панфилова. Елена, здравствуйте. Вы, как я знаю, в том числе участвовали в обеспечении общественного порядка на митинге 10 декабря. И вот мы сейчас обсуждаем, что же произошло с сотрудниками полиции теперь уже после 6 декабря. Почему они стали столь миролюбивы? Это какой-то заказ, установка, откуда это все пошло? Может быть, вы знаете?
Я знаю. Расскажите. Это мы с вами. Нас оказалось столько, что нет такого количества спецприемников и мировых судей, чтобы остановить это желание людей выразить свою точку зрения, если этих людей начать задерживать. И я думаю, что в кои-то веки, и спасибо им за это, наши власти явили миру свою вменяемость, увидев, что на митинг записалось там 30-40 тысяч человек, согласовали новое место, согласовали новое количество. И я действительно на старости лет вдруг обнаружила себя наблюдателем, которому дали бэдж. Мы приехали сегодня на встречу утром с представителями ГУВД. Они нам показали, как все организовано, как будет выгородка маршрута движения от площади Революции на Болотную. Организовано очень вежливо себя вели. Нам дали двух специальных сотрудников, которые были все это время вот с наблюдателями и в случае чего должны были помочь, поддержать, связаться с начальством. Нам дали целую бумажку телефонов, имен и так далее, куда звонить, если вдруг что. Я так счастлива, что этого, если вдруг что, тьфу, на данный момент не случилось, и что не пришлось этим всем пользоваться. И я абсолютно уверена, я разговаривала с представителями милиции, с обычными полицейскими, которые стояли в оцеплении, которые стояли с нами, они были с нами. То есть их это не раздражало. Они не могли, конечно, по должности хлопать и поддерживать, но они кивали, притоптывали, взгляд был не стеклянный, они вполне себе присутствовали на митинге. И было очень приятно, что в конце митинга ведущие попросили поблагодарить правоохранительные органы за такую организацию. Вся толпа, весь народ, все, кто стояли на набережной, на мосту, там же было очень много людей. И я вам должна сказать, что в какой-то момент меня отвлекли от моих наблюдательных функций, попросил Володя Рыжков выступить, и я вышла на сцену, у меня дух захватило. Какие там 20 тысяч, какие там 40 тысяч. Там до Балчуга было народу бесконечное количество, и все они хлопали в конце правоохранительным за обеспечение порядка. Я думаю, что именно это и было причиной того, что вот они так себя вели. Людей, когда много, когда это видно, что это не 2-3 там общественника, 3-4 активиста, а когда это, ну, считай, значительная часть города вышла высказать свою гражданскую позицию, власти склонны меняться.
Спасибо. Я напоминаю, что на телефонной связи с нами была глава российского отделения Transparency International Елена Панфилова. Давайте мы слушателя подключим, который уже довольно долго ждет у телефона, из Московской области, Владимир Теплозар. Здравствуйте, Владимир. Скажите, а вот какие вы требования поддерживаете участников митинга за честные выборы 10 декабря, какие нет?
Спасибо. Ну, прежде всего, как говорится, пользуюсь терминологией власти, она сама утратила доверие народа. Ну вот своими действиями на выборах, воровством голосов, как беспрецедентным воровством голосов. Даже власть дошла до того, что прожиточный минимум, продовольственное выражение для пенсионеров, ну, например, поскольку я знаю хорошо Московскую область, для Московской области намного ниже прожиточного минимума узников, заключенных в России. И приближается практически прожиточному минимуму узников концлагеря Дахау. Я не говорю Освенцима. Освенцима это был, конечно, концлагерь для уничтожения народа.
Понятно.
То есть власть сделала все, чтобы уничтожать народ.
Владимир, у нас очень мало времени осталось. Я поняла. То есть вы за то, чтобы повысить уровень жизни, прожиточный минимум, вообще уровень жизни людей, за то, чтобы власть ответила. На это. У нас на связи Сергей Лукашевский, это директор Сахаровского центра в Москве. Сергей, мы знаем, что в Сахаровском центре вот вы в это время как раз проходит вручение премий Московской Хельсинской группы в День прав человека. Да, и вы в том числе все равно пошли на митинг.
Сергей. Ну, вы знаете, да. Добрый день, Кристина.
Да,
добрый
привет.
День всем радиослушателям. Да, действительно, мне показалось в первую очередь важным сегодня именно на Болотной площади.
И что вы там увидели? Какие ваши впечатления?
Ну, в первую очередь, конечно, это начало новых времен, начало нового времени. Вот действительно, с начала 90-х годов в Москве не было таких митингов. Это были очень разные люди. Можно видеть и тех, кто обсуждали, что сейчас они постоят на митинге, а потом пойдут в ресторан обедать. И были явно молодые ребята, там, в том числе из числа каких-нибудь фанатов, да, это тоже было. Вот, но все вели себя спокойно, мирно и дружелюбно.
А начало каких новых времен, Сергей? Вот вы говорите, начало новых времен для вас это означает. А что за новые времена?
А вот сейчас все говорят, что на этих выборах были беспрецедентные нарушения, беспрецедентные фальсификации. Да они уже 10 лет, все фальсификации точно такие же.
Многие говорят об этом.
Это те времена, когда я сам еще работал в Московской Хельсинской группе, и мы проводили мониторинг выборов, ровно все, что происходит сейчас, все было и тогда. И карусели, и вбросы голосов, и протоколы участковых комиссий, которые менялись по дороге от участка в территориальную избирательную комиссию, все это было. Только на это никто так не реагировал. И когда сейчас люди, которые еще недавно были готовы относиться к этому всему как к параллельной реальности, в которой живут эти, которые на машинах с мигалками ездят, теперь вот их это возмутило, и они вышли.
Спасибо. Я напомню, что это был директор Сахаровского центра в Москве Сергей Лукашевский. Мы продолжим после краткой сводки новостей. Я напомню, что сегодня наша передача выходит в прямом эфире, и говорим мы о результатах митинга на Болотной площади в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В Москве на завершившемся митинге за честные выборы на Болотной площади оппозиционеры приняли резолюцию с требованием отменить итоги прошедших в России парламентских выборов. В документе требуется освободить всех политзаключенных, отправить в отставку председателя Центра избиркома Владимира Чурова, зарегистрировать оппозиционные партии и провести новые честные выборы. По данным оппозиционеров, всего на Болотную площадь вышли более 100 тысяч человек. В МВД заявили, что число собравшихся не превысило 20 тысяч. Акции протеста против фальсификации итогов парламентских выборов были организованы и во многих других российских городах, в частности, в Петербурге. Около 7 тысяч пришли на митинг. На площади Революции в Москве завершилась акция протеста сторонников оппозиционера Эдуарда Лимонова. Альтернативная митингу на Болотной площади. Не приняли участие не более 300 человек. Никаких происшествий зафиксировано не было. Координатору Левого фронта Сергею Удальцову не допускают адвоката, сообщают со ссылкой на адвоката Удальцова Виолетту Волкову. Удальцов был задержан сотрудниками полиции в Боткинской больнице и увезен в суд для рассмотрения очередного административного дела против него. Оппозиционер, отбывающий административный арест за неподчинение полиции во время митинга, прошедшего в столице 5 декабря, проводит акцию протеста в спецприемнике. Съезд партии «Справедливая Россия» выдвинул сегодня лидера партии Сергея Миронова кандидатом на пост президента России. За это решение проголосовали 232 делегата, 5 выступили против. В Йемене сегодня было приведено к присяге правительство национального единства, которое возглавляют теперь уже бывшие лидеры оппозиции. В Сирии продолжаются кровавые столкновения между силами безопасности и противниками президента Башара Асада. В субботу были убиты не менее 13 человек. 28-летний палестинский активист умер в субботу после того, как был тяжело ранен в пятницу при разгоне израильскими военными демонстрации на западном берегу Иордана.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Тема сегодняшней передачи – митинги протеста против фальсификации выборов 4 декабря в России, чего хотят добиться его участники в День прав человека 10 декабря. В гостях у меня сегодня в студии руководитель организации «Общественный вердикт» Наталья Таубина и известный правозащитник Валерий Борщов. Мы сегодня в прямом эфире, так что все слушатели, которые хотят задать вопрос участникам или высказать свое мнение, например, какие требования участников митинга 10 декабря вы поддерживаете, а какие нет, звоните нам в прямой эфир. Телефоны прямого эфира 8 800 222 12. И вот только что на лентах информационных агентств я увидела комментарий ЦИКа Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии, если быть точным, и представители в руководстве Центральной избирательной комиссии говорят, что оснований для пересмотров итогов парламентских выборов в России нет. Валерий Васильевич, это вот к вопросу о том, так все-таки от чего добьются участники митингов?
Ну, если ЦИК считает, что нет оснований пересмотра выборов, то есть основания менять ЦИК. И есть основания Чурова отдавать под суд.
Ну, вот как вы это сделаете?
А добиваться. Добиваться у нас, во-первых, есть документы. Вот сегодня, например, партия «Яблоко» дали документы.
Правозащитная фракция, которой вы являетесь членом, да?
Да, дали документы, а те говорят, кампания закончилась, мы не принимаем документы. Ну, это у них закончилась кампания, у нас она как раз-таки началась, у общества, я имею в виду. Вот, и сегодняшний митинг тому подтверждение. Поэтому те документы, которые собраны наблюдателями, неправительственными организациями, они есть. И это и ролики, и протоколы. Все это мы будем подавать в суд, мы будем настаивать на пересмотре, конечно.
Так итоги выборов они пересмотрят в данных конкретных там участковых,
правильно,
на участках.
Они хотят данного. Нет, но тут, по крайней мере, конечно, по большому счету, в этой ситуации лживый, фальсифицированный, по крайней мере, хотя бы одна партия должна вернуть мандаты. По крайней мере, хоть, ну, «Справедливая Россия».
Ну, пока как-то депутаты не очень
там
стремятся.
Некоторые вроде бы и готовы, но в целом...
Конечно, некоторые. Ну, например, да. Геннадий Гудков заявляет о том, что он готов сдать мандат, а Миронов говорит о том, что это личная инициатива коллеги по партии.
Ну, друзья, если вы хотите сказать, что вас обворовали, что же вы миритесь с воровством? Вас унизили, вас... кинули там подачку, которую посчитали нужным. И что, вы будете довольными? По большому счету, конечно, должен быть такой протест. Боюсь, что коммунисты «Справедливой России» не готовы. Но общество готово. Общество готово. Сегодняшний митинг это показал. И, по крайней мере, будут настаивать на расследовании деятельности ЦИК и конкретно Чурова. Ну, а если Чуров будет привлечен к ответственности, кто знает, может быть, и будут новые тогда выборы, уже по этому пути пойти.
Но скоро президентские выборы в марте этого года.
Так вот это...
Думаете, что Чурова отправят в отставку?
А вы знаете, я не думаю, что господину Путину очень хорошо иметь сейчас во главе ЦИКа на его выборах человека, который пользуется всеобщим презрением. Я не думаю, что это в его интересах, если он человек практически.
Ну, он обеспечивает за ту победу.
Да.
Его можно потом отдать.
Ему же победа-то нужна небольшая. Вы видели, не любая, вы видели его в ночь, когда подсчитывали голоса?
Лицо вы имеете в виду? Лицо. Да, какое было,
оно было крайне недовольное. Он, к сожалению, не умеет скрывать свое настроение, хотя человек из КГБ вроде бы должен, профессионал, но увы, он...
Видимо, очень сильные чувства объявляли Владимира
Путина
в тот момент.
Он был просто убит. Он же знал реальные цифры. Это там шло на мониторе, черти что. А он знал, какие цифры у Единой России. Я не думаю, что он будет защищать Чурова. Это не в его интересах.
Из Ростовской области Владимир уже тоже очень долго ждет своего часа, своей минуты. Владимир, расскажите, вот вы думаете, что депутаты сдадут мандаты и будут перевыборы в России?
Нет, я так не думаю, что депутаты из системной думской оппозиции сдадут свои мандаты. Это прикормленная кремлевская так называемая оппозиция. Значит, по повестке темы, значит, я поддерживаю всецело безоговорочное, немедленное освобождение всех политзаключенных. Угу. Далее. Отставку правительства Путина в полном составе Путина, вместе с председателем. Отставка, если это было требование, да. Честно говоря, не очень точно, не уверен в этом.
Но некоторые митингующие подобные требования выдвигали, да, России без Путина
кричали. И далее, аннулирование результата выборов и проведение новых, которые будут проведены соответствующим указом президента.
Хорошо, мы поняли, да.
Алло,
да.
Кристина, еще да? Ровно
да,
секунду.
Владимир, давайте,
и знаете,
да.
Мне искренне жаль, если праведный гнев наших граждан уйдет на митинговый свисток. На что, видимо, и делает расчет нынешний режим. Спасибо вам.
Спасибо вам за комментарий, Наталья. А вот вы как считаете, Путина в отставку, то, что слушатель говорил, какие требования? Я, кстати, прочитаю, какие требования организаторы митинга выдвинули к власти. Первое – это немедленное освобождение политических заключенных. Видимо, имеется в виду все-таки Валерий Васильевич и, вы, я думаю, тех заключенных, которых задержали 6-го.
Я думаю, это шире.
Шире, да? Вы имеете в виду и Ходорковского Михаила, да?
Да-да-да, и Ходорковского.
Всех,
и,
да?
И Данилов,
понятно. За последние декады у нас накопилось много да, политических.
Второе, отмена итогов фальсифицированных выборов. Третье, отставка Чурова, это глава Центральной избирательной комиссии, и расследование его деятельности и привлечение к ответственности. Расследование всех фактов фальсификации на избирательных участках, это был четвертый пункт, и пятый, регистрация оппозиционных партий. И шестое, это проведение открытых и честных выборов. Вот вы какие требования поддерживаете, Наталья, какие нет?
Ну, безусловно, первое требование, да, свободу политическим заключенным, это как бы, ну, требование, что называется, каждодневное, да, оно вне зависимости от информационного повода. А я считаю и согласна с Валерием Васильевичем, что все факты должны быть расследованы честно и объективно. И если господин Чуров считает, что фальсификации не было основания для пересмотра, нет, то деятельность господина Чурова, безусловно, должна быть подвергнута расследованию и рассмотрена судом.
Заместитель председателя Станислав Вавилов, ну, я думаю, что он, естественно, с ведомым руководством это делает. Он заместитель председателя, значит, с ведомым председателем.
Ну, да,
такие заявления делает громкие.
Стал бы сам по себе делать подобные заявления.
Скорее всего, в России, да.
И я считаю, что нечестные выборы должны быть отменены.
Отменены выборы, да. А что насчет отставок правительства во главе с Владимиром Путиным? Поддерживаете, нет?
Это требование нет.
Валерий Васильевич,
я поддерживаю.
Да?
Правительство показало себя несостоятельным, абсолютно. Там есть несколько, 2-3 грамотных министра, а может даже 2. Вот. Но в целом кабинет абсолютно... Ну, смотрите, министр транспорта, сколько происходит драм, трагедий, сидит на месте. Энергетика, военно-промышленный комплекс. Я уж не говорю о нашем там... космосе, господин Иванов, с него не пушинки. То есть там есть очень много министров, которые давным-давно должны быть отправлены в отставку. Путин их не отправляет. Ну что ж тогда, действительно правильно остается вопрос о кабинете.
А может быть, вообще...
если в контексте с кабинета, то...
Так, ну тогда другой вопрос. А вот сотрудничать или не сотрудничать с подобной властью? Я знаю, что многие либералы такого человека, как Альфред Кох, мягко говоря, недолюбливают, но вот он, например, пишет о том, что... Я знаю, что многие из вас, включая, безусловно, меня, делали то, что я сейчас предложу больше не делать, но все-таки прочитайте, что я здесь пишу. Перестаньте их вразумлять. Он обращается к власти. Перестаньте писать им открытые и закрытые письма. Перестаньте ходить на их совещания. Перестаньте входить в их общественные советы. Перестаньте их спасать. Это написал в своем блоге Альфред Кох. И многие с ним согласились. Ирина Ясина, мы знаем, и Светлана Сорокина, они вышли из президентского совета по правам человека в России. У нас сейчас на телефонной связи с нами Татьяна Лакшинах, Human Rights Watch, правозащитная организация. Татьяна, вот как вы считаете, что в данной ситуации делать правозащитникам?
Вы знаете, на самом деле, мне кажется, что сегодня мы засвидетельствовали исторический момент, потому что протестов такого масштаба Москва, да и вообще Россия не видела очень давно, не видела уже с 90-х, и, что крайне важно, людям дали возможность выйти на митинг, и людям дали возможность, действительно, дали возможность высказать свое мнение. Несмотря на очень серьезное присутствие сил полиции и военных в Москве, никакого вмешательства с их стороны не последовало.
Но испугались, наверное. Нет?
Возможно, Татьяна? Возможно. Но знаете, я была и на площади Революции, сопровождала толпу с площади Революции на Болотную площадь через Каменный мост. То есть эта толпа шла фактически около Кремля, вот буквально, да, на окраине, если можно так выразиться, Красной площади. И
никто туда не хотел, да, пойти? На Кремль.
Никто туда не хотел пойти. Надо сказать, что здесь одинаково адекватно вели себя и демонстранты и полиция, то есть не было ни одной провокации со стороны демонстрантов и ни одной провокации со стороны полиции. Что это такое? Да, вот еще, казалось бы, пару дней назад власти говорили о том, что никакое подобное шествие они не допустят. Испугались? Да, возможно, испугались. Да, возможно, все-таки поняли, что и та безобразная информационная блокада, которую мы видели последние дни на центральном телевидении, когда весь мир смотрел на протесты в России, а по нашим федеральным каналам Лебединое показывали озеро, да, новости из области, нигде ничего не происходит. Эти задержания, и безобразные приговоры на 15 суток.
Татьяна, ну вот только что мне сейчас говорят, что Первый канал все-таки картинку с митинга 10 декабря на Болотной площади показал.
Без,
я, правда, не знаю, да, комментарии там были или нет, но тем не менее показал.
Значит, власти поняли, что все-таки с народом нужно разговаривать. И это огромная победа. И это огромная победа тех, кто выходил сегодня на улицы Москвы, несмотря на холод, несмотря на пронизывающий ветер, тех, кто верил, что в этой стране можно что-то изменить, можно что-то сделать. Я не знаю, проведет ли власть перевыборы, но совершенно очевидно, что, по крайней мере, власть поняла, что к людям нужно прислушиваться.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на телефонной связи была Татьяна Лакшина, правозащитная организация Human Rights Watch. Валерий Васильевич, ну вот вы представляете, вот новое время наступило. Власть поняла, будут перевыборы, и на первом месте КПРФ. Вот как вы будете себя чувствовать?
Ну, вы знаете, я был в Первой Думе депутатом, там КПРФ было на первом месте, то есть вначале ЛДПР, так сказать, прорвалось вроде, ну, там же были и другие фракции, там был Демвыбор, там было «Наше яблоко», там пресс тоже пытался, то есть разные фракции, и, вы знаете, по некоторым вопросам удавалось договариваться, по некоторым нет. Ну, вот, например, война в Чечне, делегация была от Думы, включая там вот «Яблоко» я был, Демвыбор России Ковалев Михаил Михайлович Малостов, и коммунист был Ленин Петровский. Мы поехали, мы разговаривали с Дудаевым, мы разговаривали с Масхадовым, вели переговоры, потом Сергей Адамович поехал к Ельцину, все это сообщил. Нет, можно в парламенте даже при самых сложных конфигурациях найти выход, договориться. Хуже всего монополия одной партии. Вот это губительно.
Наталья, вы хотели сказать, да?
Да, но я думаю, что если будут новые выборы и разным партиям дадут возможность быть зарегистрированными и принимать участие в этих выборах, то, наверное, результаты будут скорректированы, потому что выборы 4 числа – это протестное голосование. И я не думаю, что это именно тот процент голосов, который набрала партия КПРФ, это процент голосов, процент людей, которые именно эту партию поддерживают.
Наташа, ну вот Сурков тоже говорит, это вот те вышли люди на площадь, у которых нету кандидатов, им надо дать еще одну, вот создать партию, которая бы отвечала вот чаяниям и интересам.
Ну, знаете, на площадь вышли, на площадь вышли люди, которые не готовы, чтобы их голосами торговали.
Правильно.
Они вышли, там абсолютно разные люди были
там
на площади.
Там и сторонники «Яблока» было много, и «Справедливо».
Это вышли граждане, и это действительно победа, что в Москве И в других городах у нас все-таки есть такое количество граждан.
Марина Николаевна с нами на телефонной связи из Москвы. Марина Николаевна, такой вопрос вам задам. А если вот с подачи, там, я не знаю, кремлевской администрации будет создана, как в свое время, «Единая Россия» усиленными, ускоренными темпами, будет создана партия, которая вот будет отвечать, я не знаю, интересам либерально настроенной части общества, которое живет там в крупных городах, вот как вы, например, в Москве живете. Как вы думаете, протестное такое вот гражданские протестное настроение сойдут на нет?
Нет, ну партия можно создать любую, но у нас в этой партии еще люди какие-то были бы. Они могут там что угодно создавать. А мне хотел бы вам вот что сказать. Вы говорите, что вот теперь наша власть увидела, что очень много людей с ними не согласны. А думаете, она раньше этого не видела? Если бы она этого не знала, она не фальсифицировала бы выборы. Она прекрасно это знала, но зная, что ему предстоят выборы в президенты, на него смотрит уже Америка, так сказать, рот открывала, очень слабо. Ему нужно было показать, что у нас вообще демократия, у нас хоть вот миллион выйдет, и все в порядке, и все не изменится. Вот что самое главное. И он это дал понять, что не изменится ничего. Выпустят они, как раз 2 недели, 15 дней пройдет, и всех они выпустят, которых они забрали раньше. Самому Ходорковскому нечего даже и думать. На нем убийство висит. Об этом и речь не может идти быть.
Ну, пока еще не висит.
Да, вы считаете так, да?
Нет.
Ну вот. И поэтому этот выход, конечно, нужен, знаете кому? Только людям. Власть ей безразлична. Особенно такой, какая у нас.
Ну, я не могу с этим согласиться. Раньше власть знала, но она знала, что люди молчат. Она знала, она была очень заинтересована, чтобы люди не ходили на выборы. Это был ее интерес, это ее устраивало. И люди не ходили на выборы. В данном случае у власти были союзники. Вот эта пассивность – это союзник власти. Когда же начинается протестное движение, когда начинается... власть всегда себя чувствует неуютно. Она может по-разному реагировать, это верно. Но это уже игра с огнем. Она может доиграться. Тому есть немало исторических прецедентов. Вот. А потом, самое же главное, ведь эта же власть, она при всем цинизме Путина, он все время хочет изобразить, что он любимец народа, что он лидер нации. Вот у нее такая фишка. А вот когда выходит больше 100 000 в одном городе, да еще в другом, вот насчет лидера нации как-то уже возникает вопрос. А лидер ли ты, голубчик, нации? Вот, поэтому их это волнует, волнует.
А что произошло, Наталья? Ведь разве результаты были неожиданными вот для тебя? Я уверена, что нет. Да, потому что ты прекрасно знала, что в прошлое были фальсификации,
карусели. Ты имеешь в виду результаты официальные?
Выборов, да. Конечно, вот что произошло? Перешли черту или интернет-аудитория стала такой сплоченной? Ведь большей частью 30 000 человек, тех, которые пришли на Болотную площадь, это через социальные сети же они все координировались.
Ну, конечно, да.
Что
наверное,
произошло?
Во-первых, для меня удивительно было, что даже не смогли набрать того процента, который был на прошлые выборы, даже вот со всеми этими фальсификациями.
60%, в смысле, да, вы имеете в виду? Даже больше, да?
Даже не смогли с фальсификациями, то есть уже было настолько, настолько плохо реальное голосование, да, чтобы даже при таком наглом фальсифицировании не смогли добиться результата прошлого.
То есть реально у единороссов там 25-30%, вы думаете?
Ну, 30
сколько?
Есть.
Ну, 30 не более 30.
Не в
более.
России вы имеете в виду, не по Москве,
да?
И не по другим крупным
там,
городам.
Да. А что произошло? В моем понимании две вещи. Это наблюдение... интернет.
За выборами,
наблюдение,
да?
За выборами.
Обычных людей.
Обычных людей. Это вот этот проект «Гражданин-наблюдатель» и интернет. Вот эти две вещи, они произвели эту перемену.
У нас
когда просто простые люди пришли наблюдать и увидели эти фальсификации своими глазами, это сработало.
А не когда им говорили со стороны,
когда,
что
да.
Это есть, да.
Да?
С нами на телефонной связи Сергей Никитин, руководитель российского отделения Amnesty International. Сергей, как ваши впечатления от митинга 10 декабря?
Митинг 10 декабря резко отличался от того, что мы видели до этого. Внимательный читатель наших сайтов обратил внимание, наверное, на то, что Amnesty International выпустил 2 пресс-релиза, где подвергалась критика, печальная практика, достойное осуждение задержания людей, которые мирно демонстрировали свое несогласие. То, что мы видели сегодня, это отличается, и это, в общем, позитивный шаг в нужную сторону.
Сергей, ну а дальше что? Вот дальше, вот да, сегодня власть вела себя так. Ну вот пошумят и разойдутся, и все. Дали им выпустить пар, как вот кто-то сказал из участников митинга. Выпустили пар и пошли. Вот сейчас Новый год будет. Эти люди будут там, я не знаю, кто-то улетит там куда-то в теплые страны справлять его, кто-то здесь будет справлять семейные проблемы. Вот сейчас будет митинг, когда, 24 декабря призвали, да, Валерий Васильевич? 17-го и 24-го. Да, да, вот да. Вы думаете, что столько же людей придет 17-го и 24 декабря на митинги?
Ну, гадание слегка не относится к моей профессии, вот. Но, тем не менее, я считаю, что здесь важный факт прецедента, то, что случилось сегодня, поскольку тактика и стратегия до сегодняшнего дня у московской полиции и милиции была, в общем, приблизительно одна и та же. Сегодня они столкнулись с удивительным эффектом прихода нескольких тысяч, нескольких, даже, наверное, десятков тысяч людей на, для того, чтобы высказать свое несогласие. Здесь, я думаю, сердце ёкнуло и заставили такие события задуматься всех в полиции, начиная от рядовых сотрудников и заканчивая их руководством. Так что то, что дальше, это мы будем свидетелями, мы будем, в общем, наблюдать то, что будет происходить дальше. Вот. Но, вне сомнения, сегодняшний день он бесследно не пройдет.
Это был Сергей Никитин, глава российского отделения правозащитной организации Международной Amnesty International. Валерий Васильевич, ну вот хорошо, про прогнозы, да, вот что будет дальше на митинге? Будут собираться так люди, ли они устанут, пойдут по своим делам. Я не знаю, политологи, вот говорили я на этой неделе после 6 декабря на Чистых прудах, я не знаю, Пианковский мне тогда заявил в интервью, что он не дает этой Думе 5 месяцев. Гантмахер призвал к немедленной отставке Путина и сказал, что протестное настроение будет нарастать там, ну, через год и через несколько лет мы увидим результат. А вы что думаете?
Знаете, я уже долго живу на этой земле, и в Москве тоже. Я могу сказать, что по прецеденту, вот я помню первый митинг 65-го года на Пушкинской площади в защиту Даниэля Синявского. Нас, я тогда был не участником, я был зрителем, я был студентом. И что? И вот это дало толчок. Вот понимаете, тот небольшой митинг на Пушкинской площади приучил к тому, что надо выходить на площадь. Так и здесь. Пришли молодые ребята, которые раньше были в стороне. Они пришли, они, во-первых, ощутили себя сообществом. Не организованным там какими-то...
Сверху,
в том числе демократическими верхами, или там, я имею в виду, там Рыжков, там и другие, там они выполняли функции модераторов, не более того. Это не были руководители.
И успели еще между собой перессориться накануне митинга, что многие говорили, боялись о том, что люди просто не придут, потому что не захотят участвовать вот во всей этой политической истории.
Вот, но нашли путь согласия, что действительно людей унизили, людей оскорбили. Это людей объединило, и это немало. Это немало. Вот, поэтому я думаю, что вот сегодняшнее, это не просто разрядка, но это и зарядка. Люди получили определенную зарядку, ощущение, чувство собственного достоинства, они сегодня себя ощутили силой. Вот что важно, понимаете? Вот когда слушательница говорит, а что изменится? Вот они пришли и почувствовали, что нас много, значит, что-то может измениться. Поэтому я полагаю, и потом я видел сидельцев, которых забирали. Некоторых, конечно, напугало, что их арестовали, а некоторые...
Разозлились
и сказали, мы теперь будем вообще... То есть, они оскорблены, на них черти что писали в этих протоколах. Власть их оскорбила, и люди хотят защитить свою честь и достоинство. Поэтому я думаю, процесс будет идти.
С нами на телефонной связи известный журналист и издатель Сергей Пархоменко. Сергей, здравствуйте. Мы в прямом эфире. Расскажите, не столько ваши впечатления, потому что всех они, я думаю, у вас они тоже положительные от этого митинга, потому что вроде
бы
никаких, не было эксцессов, и даже были небольшие провокации.
У меня есть еще отдельные положительные впечатления.
Да.
Впечатления от того, как сложилась сегодня судьба Эдуарда Вениаминовича Лимонова. Я отдельно за него рад. Сегодня.
Я понимаю, о чем вы говорите, за то, что он остался на площади отдельно. Революции в компании 100 своих соратников.
За то, что его не тронули, никто его не мучил, не псы самодержавия его не покусали сегодня. Это прекрасно.
Сергей, у меня другой к вам вопрос. Ну хорошо, а что дальше? Борис Акунин вот только что в эфире предлагает создать координационный совет, в который там войдут люди, которые объединят других, там Гудков, Навальный тот же, Григорий Явлинский, из кого-то из журналистов, Леонида Парфенова. Ну, потому что, вот дальше-то это же надо, вот чтобы как-то это развивалось, а люди попротестуют и пойдут по своим делам дальше.
Ну, вы знаете, это, конечно, самый интересный вопрос. Вы совершенно правы. Если этот митинг останется последним, так сказать, в ряду митингов, в ряду, который состоит из двух. Из того, который был в понедельник, и из того, который был сегодня. Вот если ряд на этом закончится, то, конечно, это не будет иметь абсолютно никаких последствий. Но такое впечатление, что это зрелище и этот опыт, надо сказать, что организация этого митинга была довольно сложным делом. Мне как-то довелось наблюдать это изнутри, и так получилось. Там было много всяких драматических перипетий с этими переносами, с заключением довольно сложных договоренностей с мэрией и полицией. Как видите, все это дало, на мой взгляд, свой плодотворный результат, потому что тот факт, что никто не пострадал, как я понимаю, сегодня никто, просто ни один человек не пострадал, я, во всяком случае, об этом ничего не слышал, это вполне...
Это отдельная гордость, да, должна быть у организаторов,
да,
этого митинга.
Да, пожалуй, я эту гордость испытываю, да, вы совершенно правы. Вот, и мне кажется, что этот новый опыт, он наполняет людей, которые имели к этому отношение, какими-то дополнительными размышлениями. Мне кажется, что сейчас должна собраться некоторая группа. Сейчас есть условия для того, чтобы она собралась. И мне кажется, что сейчас люди будут гораздо успешнее договариваться между собой, даже те, которые договариваться не могли. Потому что этот положительный опыт, он все-таки очень, так сказать, греет. Ну, могу вам, например, сказать, что в последний момент перед этим митингом наметились некоторые разногласия между «Солидарностью» и «Справедливой Россией». Если помните «Справедливая Россия», несколько ее представителей, господин Гудков, в частности, и господин Петров, депутаты, они все-таки предпочитали «Площадь революции» и так далее. В последний момент удалось договориться. Это очень хорошо.
Да. Я напомню, что на телефонной связи с нами был журналист и издатель Сергей Пархоменко. Следующий, я думаю, вопрос будет о том, кого выставлять от либеральной оппозиции на президентских выборах в марте будущего года. Но об этом, я думаю, будет наша передача ближе к тем самым событиям. Я напомню, что сегодня в гостях у меня были известный правозащитник Валерий Борщов и руководитель организации «Общественный вердикт» Наталья Таубина. Тема нашей сегодняшней передачи – были митинги протеста против фальсификации выборов 4 декабря в России. Какие требования участников митинга вы поддерживаете, а какие нет? Слушатели отвечали на этот вопрос. И я надеюсь, что по результатам мы сделаем еще одну передачу. А эти вопросы, я думаю, что Дмитрий Волчек задаст в прямом эфире сразу же после меня. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работал продюсер Дмитрий Налитов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Первое, что сделала госсекретарь, дала характеристику, оценку выборов.
Сказала, вопрос
что
о нарушениях в ходе выборов. Все они должны...
Мы разочарованы в реакции властей на итоги.
В свое время Карзайн ушел в политику с поста руководителя самого известного инвестиционного банка.
Европа находится в чрезвычайно опасной ситуации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.